Слава Господу, народ Божий! Чуть больше месяца я отсутствовал, да, в церкви, и сам себя ловлю на мысли, что чем дольше ты отсутствуешь, тем больше радость потом возвращения. Почему? Не знаю, как у вас, но я скучал, да, там все банально. Можно сказать, что, знаешь, мы любим церковь Божию, но неплохо понимать, что служители любят и свою поместную церковь. Да. Хуже, когда они не скучают, не любят и прочее. И я сегодня, вот даже мы были, я смотрю, хор поет, вроде хор готовились они, так хотели красиво, а там раз, микрофон запищал, дети побежали, то есть все, что может быть, пойти не так, все вроде бы идет не так. Ну, там, а сестричка там, да, Вика, она поет, все, то есть несмотря ни на что, о чем ты говоришь, ну, с характером девочка, я смотрю, думаю, молодец, сестра, то есть все, что идет не так, она твердо. Потом мы смотрим, да, там Ливия вышла и поет песню, ну, слушай, такая песня, ее можно спеть, там, 50 лет прожившись, такой, знаешь, прочувствовав, она маленькая и поет с душой, но это же наша, правда, церковь, то есть и мы, ну, как нельзя поэтому не скучать, потому что мы, скажем, любим друг друга, мы часть друг друга, я и даже в отсутствии слушал трансляции, смотрел проповеди, я всегда восхищаюсь, какие у нас разные братья, даже проповедующие, то есть настолько ведь у нас разный материал звучит, он разный. В некоторых церквях вот там два проповедника, и они оп-оп, то есть как-то вот, ну вот как видят так. А у нас, ну ты знаешь, один попроповедовал там о любви, и только о любви в одну сторону перекос. Ну, долго не будем ждать, через там недельку выйдет брат, и он попроповедует о справедливости, о строгости Божией. И это же тоже правда, и мы растем, ну, сбалансированно, ровненько. Поэтому прекрасно то, что мы в церкви друг друга дополняем, несовершенство друг друга дополняем. Я уже возвращаясь назад, дорога длинная была, я рассуждал над одной темой, все. И когда я стал вот собирать конспект на эту тему, я вдруг понял, что он нереально огромный. То есть мы уже умеем, да, вот когда готовимся, мы смотрим и примерно понимаем, сколько времени. И я смотрю, много времени, и знаете, и у нас в церкви есть один из пасторов, он так любезно иногда мне говорит: Дима, не старайся в 40 минут впихнуть, ну, прям всю информацию. Как бы это тяжело и для церкви, но а я все время, вот мне хочется, хоп, ну, как это ее? Он говорит: раздели на несколько частей, это же все прекрасно. И я думаю, слава Богу, что, да, у нас есть мудрые братья, которые могут подсказать. Он вчера курсы проповедников даже начали. Значит, ну, как бы возрастут и проповедники, и мы станем лучше. Поэтому пусть Бог благословит. Тема большая. Тема, я ее назвал, и страх или победа над страхом. Церковь. Она вообще необъятная, эта тема. Она огромная. Я, насколько успею времени, мы попробуем порассуждать. Почему? Потому что мы все живем со страхами. Кто-то с большими, кто-то с маленькими. Кто-то серьезными, кто-то прям, ну, простите, с глупыми, иногда даже смешными. Кто-то до сих пор со светом спит, я не знаю, ну, может быть, не в полную мощность, но, ну, пожалуйста, пусть как бы немножечко где-то там горит какой-то небольшой источник света. Кто-то, я не знаю, вот боится настолько змей. Моя жена, она даже в телевизоре, когда видит змею, она не может, то есть, воспринимать это, да, там для другого. Так, кто-то там, знаешь, для кого-то собачки, они все милые, он видит, а кто-то в маленькой собачке, он уже видит льва там или крокодила, и он уже наполнен этим страхом. То есть мы иногда, ну, живем с какими-то вещами, иногда, ну, несерьезными. Если говорить больше, послушайте, иногда мы в каких-то даже серьезных вещах боимся одиночества, правда? Иногда мы смотрим на улице, видим какую-то женщину взрослую, которая убегает с криком там от пчелы или от осы. То есть это смешно, но ей не смешно в этот момент, слышите? Не, она мне объяснит, что ей смешно. У нее серьезно, она объята страхом. И мы живем под проявлением разных видов такого страха. Иногда он до крайности может проявляться в какой-то брезгливости. Вы сталкивались с тем, когда люди, они прям под микроскопом, они высматривают все, и они тоже живут страхом, что как бы, ну, где-то что-то зацепить лишнее. И это такая иногда крайняя форма страха, но это бывает. Иногда кто-то может быть до такого ужаса педантичным. Он живет по таким стандартам в своей жизни. Он не поддает себе права на ошибку. Он все время в страхе стремится где-то для всех и во всем быть совершенством. И если не получается, все, он начинает корить себя за ошибку, винить. И он постоянно в этом страхе живет как заложник. Есть страх перед смертью. Есть, мы боимся потерять какие-то вещи. Так или иначе, иногда этот страх, он обретает уродливую, нездоровую форму. Сегодня в медицине это называют фобия. То есть это страх, который нелогичный, который прям удушающий, он неконтролируемый. И, конечно, мы, как верующие люди, понимаем, что в идеале верующие люди панического страха не имеют. Аминь, церковь. То есть в идеале этого не должно быть. Слава Богу за это, Бог освобождает. Я вам признаюсь, я не родился в христианской семье, вы многие знаете. Я рос таким, ну, знаешь, неверующим разбойником среднестатистическим. И я стал себя ловить на мысли, что с детства я, по сути, жил в страхе. Сначала, когда я был маленький, ну, я скрывал свои плохие оценки. Ну, вот детки ушли на воскресную школу, они бы сейчас меня поняли. И ты живешь в страхе, что ты придешь, и у тебя там, ну, у кого разные были схемы, у кого там двойные дневники, кто-то выцарапывал, кто-то пытался выводить, но ты приходил в страхе. А если это вскроется? Чуть дальше потом, ладно, уже вопрос с оценками он прошел, мы чуть-чуть подросли там, может быть, и у нас уже появляются другие вредные привычки, за которые мы тоже боимся. И мы думаем, только бы не вскрылось. И я постоянно, вот я говорю сейчас про светских людей этого мира, хотя церковь, давайте объективно, у нас тоже растут дети под влиянием этого мира. И они тоже имеют страх. И я все время жил в страхе, вскроется, узнают. Мне приходилось втайне что-то делать, это моя личная тайна. Чуть позже я вырос, я уже скрывал нарушения какие-то закона, более глобальные. И я тоже был в страхе, что тебя где-то задержат, ты кому-то должен, ты что-то. И вся жизнь была в страхе в таком. Конечно, о чем мы говорим, что причина всему этому, основная причина страха – это грех. Это моя личная тайна, моя обнаженность какая-то, даже попытка мою греховную обнаженность скрыть. Помните, как в начале вообще мироздания, в Бытие сказано, он сказал: «Голос твой я услышал в раю». И убоялся, потому что я был наг и скрылся. Помните этот момент, когда человек пришло грехопадение, и он вдруг увидел наготу свою, на что он сделал? Он взял листья смоковные и опоясался. То есть он прикрылся видимыми плодами. И мы иногда в своей жизни, скрывая некий грех, определенные проблемы, живя вот такую жизнь в тайне, мы вынуждены скрыться вот этими листьями, вот прийти сюда в пиджачке, красивенько, и вроде бы опоясание, но написано, я был наг и скрылся. И вот эта нагота, этот страх, он, как правило, является все просто. То есть результат греховной нашей жизни. Но вы знаете, я помню то неописуемое чувство, когда после покаяния, когда я приехал в реабилитационный центр, я вдруг понял, это такая, знаете, мысль, она меня вот прям полностью пронзила. И эта мысль заключалась в том, что я больше не боюсь. Слышите? То есть ты вдруг понимаешь, что на мысли, послушай, тебе не надо бежать. Ты такой, какой есть. Бог принимает тебя таким, какой ты есть. Он написано, я грехов твоих вообще не вспомяну более. Он их забрасывает и не вспоминает. И вот этот момент, это то, что я пережил, одно из таких прям серьезных переживаний, буду ставший верующим человеком. Я не боюсь больше. Это такая какая-то нереальная свобода. И все, то есть страх, он куда-то пропал. Хотя если уже откровенно, за 16 лет уже больше христианской жизни, я еще не раз соприкасался с проявлением подобных чувств в себе, в семье своей, общаясь с людьми окружающими, страх и тревога. Да, он уже не панический, от которого ты дышать не можешь, или, знаешь, люди говорят, паранойя, то есть у тебя давление поднимается, приступ может случиться. Хотя у некоторых и так бывает, к сожалению, но это и есть вот присуще нам людям, и об этом все же стоит говорить. Страх, он... Всегда ли вообще от дьявола приходит? Или он может быть инструментом Бога, церковь? Существует ли какой-то здоровый страх, нормальный страх? Вот мы попробуем кратко немножко в контексте Библии порассуждать, пройтись по нашим страхам. Это, знаешь, как такой рентген. Ты вроде бы их не видишь, но когда об этом говоришь, ты даешь себе какую-то трезвую оценку. Мы об этом не часто говорим, признаюсь, но определенно имеем это внутри себя. Пусть Божий свет, он, ну, позволит нам так откровенно на себя взглянуть. Интересно, что в Библии вообще слово «страх» и производные, такие как «не бойся», там, «не страшись» или прочее-прочее, они встречаются в синодальном переводе от 365 до 400 раз. И в других переводах, ну плюс-минус, в зависимости от перевода. Вам ничего не говорит цифра 365? Столько, сколько дней в году у нас, правда? Это наводит нас на мысль о том, что эта тема, она серьезная. Если говорить о страхе, то мы подвержены, ну, если хотите, каждый день своей жизни. Если Библия говорит об этом много, интересно, что в 40% упоминаний от лица Бога, Бог говорит народу своему, представителям, не бойся, или я пошлю страх, то есть Бог говорит, он сам автор, практически в половине этих случаев, он говорит о том, что страх имеет место, и с ним нужно считаться, нужно что-то делать, нужно его как-то понимать, поэтому мы все живем со страхом, это правда, некоторые страхи, они нас даже спасают, правда? То есть есть нормальные страхи. Мы боимся высоты, и мы иногда храним себя. Кто-то боится скорости определенной, и мы тоже. То есть страхи, которые, ну, на уровне инстинкта. То есть они предохранитель такой. Они не дают нам сделать нездоровый шаг. Такое бывает. А есть некоторые страхи, которые мешают нам жить. Церковь, об этом надо сегодня больше говорить. Скорее всего, это основная мысль, о которой надо говорить. Есть страх, который парализует тебя, и ты не можешь двигаться нормально. И в конечном итоге есть некоторые страхи, которые мешают Богу проявлять свою славу через нас на этой земле. Потому что Бог, мы не можем сказать, что Бог пришел в нашу жизнь только для того, чтобы нас прямо золотить и осчастливить. Безусловно, я как человек с прошлой греховной жизнью, мне даже об этом не надо объяснять. Я знаю, кем я был, и сегодня знаю, что у меня есть. Я вижу в этом руку Божию. Но нам важно понимать, что у Бога есть намерение относительно грехов, проблем, трудностей, скорбей, кризисов людей в этом мире, которым намного сложнее может, чем нам. И на нас ответственность. И мы, к сожалению, иногда, будучи под давлением некоторых страхов, мы не можем стать инструментом Божьим. Мы блокируем его распространение, его воли здесь на земле, потому что мы порабощены в каком-то проявлении. Помните, есть такое выражение «у страха глаза велики». Вообще, это сказка такая есть. У страха глаза велики, дальше сказано, чего нет, то и видят. Там интересная сказка про животных, которых там маленький зайчик вообще в паранойю загнал такую. Они пришли, у каждого своя история. Там куча на нас волков бежала, там медведи. А это вообще просто зайчик там с ведерком столкнулся. Маленький шум, но каждый домой прибежал. И зайчик тот в лес убежал, говорит, фу, чуть спасся, там стая как бы непонятно кого за мной гналась. Иногда в нашей жизни маленький страх, он может произвести такую работу, что ты просто скован. И ты просто, скажем, дьяволу, по большому счету, ничего больше и не надо. Он делает один щелчок, и ты парализован. Для него просто живешь, без способности, без возможности реализовать некую волю Божию. В Библии интересно написано в книге Псалмов, там убоятся они страха, где нет страха. Я не буду дальше читать, потому что там, ну, можем, просто не имея времени. Там убоятся они страха, где нет страха. Потому что рассыплет Бог кости, ополчающиеся против тебя. То есть он говорит о врагах Божьего народа. Ты, говорит, постыдишь их, потому что Бог отверг их. Смотрите, потеря отношений с Богом, те, кто отвергают Бога, там всегда рождается страх, который приводит людей в поражение. То есть они боятся. Там, где бояться, по сути, нечему. То есть Бог говорит, без войны я страх пошлю, они уже проиграли. То есть если приходит страх, ты уже фактически проиграл. Напуганным человеком легко управлять, им легко манипулировать. Сегодня люди, власть имеющие, они знают это, и они могут этим пользоваться. Поэтому он, человек напуганный, он не может мыслить здраво. В конечном итоге он не пройдет кризис, потому что он не сможет объективно увидеть почерк Божий, руку Божию. Он думает, что я наедине с собой, и он проиграет. Поражение придет. Через страх приходит уныние, написано от уныния болезни. То есть унылый дух, он кости сушит. Фактически страх, он даже материализуется в некие вещи, может, в жизни. Конечно, мы говорим, вот даже на основании того, что мы прочитали, что страх, он бывает от Бога. Мы прочитаем одно место, это книга Исход, 15 глава, 16 стих. «Да нападет на них страх и ужас». От величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. То есть страх, он приводит в онемение, в некое бездействие. То есть Бог, он может иногда даже остановить человека, используя страх. То есть страх приходит, и человек немеет, он робеет каким-то образом. Другое место похоже очень, но интересно сказано, никто не устоит, это Второзаконие 11 глава 25, никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами, раньше вас даже. То есть он раньше вас, перед вами это значит наперед, на всякую землю, на которую вы ступите, он говорит вам. То есть Бог, он иногда использует страх для того, чтобы Божьему народу, ну, условно скажем, не напрягаться. О чем мы говорим? Что страх, он имеет в себе нереальный ресурс, некую силу. И в некоторых моментах Бог его дает. Мы прочитали, конечно, что это инструмент вот для противников Бога, но не всегда так. Это не всегда инструмент только для неверующих, как мы можем подумать. Интересно, что такой, ну, назовем, величайший страдалец вообще в истории. Кто народ Божий? Иов. И он говорит, смотрите, Иова, 9 глава, 34 стих. Кому как вообще не ему, но сказать об этом. И он говорит, да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. Мы помним предысторию, что было. То есть накатилось все просто в такой прогрессии. Может, ты нечто подобное сегодня проходишь. Хотя, ну, я иногда, знаешь, когда приходит в жизнь трудности, просто читаешь книгу Евы и понимаешь, слушай, у меня еще вообще, мелочи. Ну, там одно, потом сначала материальное, потом физическое, потом душевное, то есть все, семья. И дальше, и он говорит, страх, да не ужасает меня твой. То есть иногда страх, он может каким-то образом, но он, как муж праведный, он почему-то усматривает в этом почерк Божий. Он не просто в одностороннем порядке говорит страх от дьявола. Поэтому Библия много разнообразно по этому поводу говорит. Один из таких моментов, я возвращаюсь сейчас из поездки, и я раньше достаточно, ну как сказать, не то чтобы часто, ну десяток, может 15 раз летал на самолетах. И я все время переживаю по этому поводу. То есть мне на взлете, дискомфортно. При посадке я, ну все, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе от этого не уверенно. Ну и в очередной раз уже вроде бы как-то сейчас полегче мне стало, я чуть позже скажу почему, но вот мы взлетаем, а мне оказалось так, что я сидел рядом со стюардессой, она сидела на месте там на своем, но было рядом, в доступности. И я у нее спрашиваю, говорю, слушайте, а вы давно работаете? Она говорит, ну уже несколько лет. Я говорю, а вы испытываете вообще страх когда-нибудь при взлете, при посадке? Она говорит, нет. Я говорю, ну, наверное, из-за опыта вашего, потому что много. Она говорит, нет, из-за информации, которую я имею. И я интересную мысль извлек для себя. Послушайте, она знает информацию. Это не просто опыт. Мы иногда, и сегодня светские люди, психологи этого мира, они говорят, смотри в глаза своим страхам, делай шаг навстречу страхам, и он пропадет. Но интересно, что она говорит, информация, она способна нейтрализовать страх. Как? Потому что они проходят курсы, она видит статистику, что сегодня авиаперелеты – это один из самых безопасных транспортов. Она знает, как это происходит, процесс. Она знает некоторые движения, она знает, как к ним относиться. Информация, она дает ей основание не бояться. А я познакомился с одним человеком в Штатах, он уехал почти 20 лет назад. Очень интересный, хороший парень, еще даже не женат. Но я ему говорю, слушай, приезжай в Беларусь, там американцев любят. Говорю, знаешь, говорю, там приедешь, иногда и сестры могут, даже если у тебя паспорт американский, как бы очередь бронировать. Ну, пусть Бог сохранит, это такая ирония, но все же. И он, ну, как бы я смотрю, ему и хочется. И он говорит, знаешь, я не поеду. Я говорю, почему? Он говорит, я просто боюсь летать панически. Я говорю, друг, как ты сюда прилетел? Он говорит, ну, во-первых, я не знал, как это был его первый перелет. И во-вторых, я, знаешь, уезжал так, хлопнув дверью, типа, в счастливую жизнь. Да, а он приехал, он и там не нашел, ну, это в его случае, он не нашел такого счастья, и ему хочется, я смотрю, но страх выше, он не готов, он смотрит, может быть, каким-то круизным лайнером, может быть, еще что-то, я говорю, да не заморачивайся, есть снотворное, ты просто выпьешь, как бы, и, ну, хотя бы так, нет, страх, он парализован. И перед поездкой я знал, что мне надо сейчас будет много летать, это было 7 перелетов, и я как-то загрузил на YouTube, есть такой канал о авиакатастрофах. И там они разбирают прям черные ящики, как взлетел, что пошло не так. И я смотрю, жена подходит, говорит, ты нормальный вообще? Говорит, любимый, у тебя все хорошо? Тебе сейчас лететь, ты к чему вообще готовишься? Я говорю, послушай, я не то чтобы себя настраиваю, но вы знаете, я сел в самолет, а я уже посмотрел все детали. Как что происходит, как на взлете, какие моменты могут быть, что припасать, как он садится. Я умных слов набрался, там, что такое глиссада, что такое там реверс. Там. И я уже еду, я с приятелем лечу, и я ему говорю, о, смотри, выходим на глиссаду. Он, раз, что на меня смотрит, я ему объясняю. И информация, она нейтрализует мой страх. Послушайте, я вдруг понял, поймался на мысли, что я нечто знаю, и мне спокойно, церковь. Послушайте, много, большое количество в нашей жизни страхов, в том числе духовных страхов, они, к сожалению, происходят по причине отсутствия информации. В жизнь Иова, послушайте, пришла не просто какая-то турбулентность. Его не просто, ну, как-то поштормило, начало трясти. По-человечески это была катастрофа. По сути, вот этот страх, он должен настолько был его парализовать. Он должен был превратиться в паническую атаку. Это какой-то страх, ну, он обоснованный. Ты же видишь проблемы не со всех сторон. Он просто, знаешь, оправданный. Обстоятельства говорят тебе, бойся, будет хуже, есть прогрессия в жизни. Но заметьте, что он говорит. Смотрите, Иова 19 глава, 25 стих. Он просто заявляет. Это его позиция жизненная. Он знал информацию, церковь. Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. И он в последний день восстановит из праха распавшуюся кожу мою. То есть это человек, который сидит, скребет себя, уже прокаженную кожу, которая, она уже омертвевшая. То есть он снимает слой кожи с себя. Но он говорит, я знаю, Я знаю. Те, кто были рядом, не имели этого знания, они не имели информации. И даже самое близкое говорит ему, сколько можно, ты, говорит, похули Бога и умри просто. В этом нет Бога, другими словами. Но он, проходя этот путь, он имеет информацию. И информация дает ему уверенность заявить, я знаю. Послушай, может, Иов имел в виду, я думаю, что Искупитель мой жив. Или может, он имел в виду, я надеюсь, что Искупитель мой жив. Но интересно, он говорит твердо, я знаю. У него была четкая позиция, четкая информация. Это дало ему уверенность в том, что даже если будет хуже, послушай, Бог не в стороне, церковь, аминь. Бог не в стороне. Поэтому важно не просто знание информации там, о наших страхах. Мы можем, знаешь, сейчас начитаться какой-то там психологии, там, вот, страхи. Но в конечном итоге, если мы говорим про знание информации, которая освобождает от страха, это прежде всего информация о всемогущем Боге. Аминь, церковь. Информация о Творце, видимого и невидимого, который держит вселенную в своих руках. Послушай, ты в этой вселенной не просто какая-то песчинка, ты дорог его. Написано, он знает по имени тебя. Написано, волосы на голове твоей. Он по счету знает. Вот представь, такой Бог. Поэтому есть в Библии очень интересное послание. Иоанна, вообще говорят, что это послание любви. Вы слышали? И они говорят даже не столько о моей любви. Потому что моя любовь на земле, она относительная. Информация о моей любви, послушайте, я бы на вашем месте не доверял бы ей. Мы красиво все говорим. Я люблю сегодня, а завтра пришли обстоятельства, как говорят, от любви до ненависти. Но это послание о любви Божией. Это та информация, которая сегодня может избавить тебя от страха. Прочитаем первое послание Иоанна, 4 глава, с 16 стиха. Мы познали, написано, любовь. То есть мы узнали ее, церковь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Я не знаю, друг, если ты не познал той любви, которую имеет к тебе Бог, ты вначале вообще, ну, мне жаль тебя пока что. Послушай, это вообще основание Евангелия. Бог любит тебя. И он говорит, мы познали любовь, которую имеет он к нам, и уверовали в нее. Написано, Бог есть любовь, то есть Бог-любовь или равно любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Но 17 интересный стих, любовь до того совершенства достигает в нас, то есть любовь и понимание любви, познание Божьей любви, осознание, это информация. Когда-то дальше чуть написано, я молюсь, чтобы они, помните, любовь, превосходящую разумение, любовь Христа, чтобы они уразумели. То есть это, чтобы они поняли долгота, ширина, высота. То есть вся материя, она будет восприниматься иначе, если ты осознаешь твою безграничную любовь Божию к тебе. Если ты это не осознаешь, ты неполноценно вообще воспринимаешь обстоятельства в жизни, которые происходят. Эти обстоятельства, они просто втянут тебя в страх и будут гнетом губить тебя. Тебе нужна эта информация. Послушай, прежде всего, Бог любит тебя. И до того совершенства она достигает, эта любовь в нас, что написано, мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как он. То есть мы имеем дерзновение. Слушайте, когда ты слышишь словосочетание «судный день», какие эмоции ты переживаешь, какие чувства, какие мысли? Судный день. Это могут быть абсолютно разные, они могут быть противоречивые. Сегодня это может рождать страх в тебе. Опять же, потому что, может быть, ты вне отношений с Богом, а может быть, у тебя есть тайные вещи, которые ты прикрываешь смоковными листьями, и тогда этот страх обоснованный будет. Но интересно, здесь сказано, мы имеем дерзновение. То есть я не боюсь идти туда, потому что я знаю, что Бог над всем. Он был рядом, он все контролировал. Я иду к Богу, в котором мое оправдание. И дальше он говорит, смотри, 18 стих. В любви нет страха. Но совершенная любовь, она прогоняет страх. Если хотите, нейтрализует страх. Совершенная любовь. Что, о какой вообще любви речь идет? Бывает ли на земле совершенная любовь? Нет, друзья, не в нашей греховной материи. Здесь речь идет о совершенной Божьей любви. И осознание этой информации, что в Боге совершенная любовь, нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе написано, есть мучение. И дальше сказано, боящийся несовершен в любви. Написано, будем любить его. Почему? Потому что он прежде возлюбил нас. Бог раньше тебя возлюбил тебя. Это его воля суверенная. Что бы ты ни проходил сегодня, ты должен знать, это вообще формула, это основание твоей жизни сегодня. Бог любит тебя, и не просто, знаешь, он любит тебя, и ты можешь жить, как хочешь. Мы не про это. В конечном итоге мы еще дойдем, уже, может, не в этом служении, есть отдельный пункт по поводу страха Божьего. Это восприятие Бога целостным, не просто любящим, но справедливым, взыскивающим, праведно судящим, наказывающим. Это отдельно дальше. Но в первое откровение, которое ты должен понимать, то, что сегодня освобождает от страха, это главная информация. Глубоко осознавать любовь Бога и совершенствоваться в ее познании в жизни, которую мы имеем. Конечно, говоря о страхах, Библия говорит о разных природах страха. Я хочу сегодня, буквально, может быть, мы одну успеем рассмотреть. Это страх перед человеком. Аминь, церковь. Вообще свойственно, боимся ли мы иногда людей, оценки людей, восприятие людьми. Интересно, в притче 29 главе, 25 стих сказано так. Боязнь перед людьми или страх перед человеком ставит сеть. Один из переводов говорит ловушка. То есть страх перед человеком – ловушка. Написано, но надеющийся на Господа будет безопасен. Почему мы можем оказаться в ловушке? Вот мы прочитали. В ловушке – это значит в небезопасном положении, во-первых. Во-вторых, парализованным, для Бога парализованным, для семьи своей парализованным. В конечном итоге, церковь, это про зависимость от чужого мнения, от оценки окружающих людей, от того, что о тебе подумают. Я не знаю, вот нам как-то кто помоложе, новое поколение, они такие, знаешь, наоборот. Да мне без разницы, что ты обо мне думаешь. Знаешь, они часто, сейчас уже, ну, другая немножко эра. Такие свободные. Ну, мне как бы где-то даже чуть это больше нравится. Знаешь, чем я вот со своим папой, бывает, захожу в какой-то магазин или мы куда-то едем. И я там, папа его зову. Он, тихо, ну не кричи. Люди смотрят там, что подумают. То есть, ну, понимаете, вот еще мы такие заложники этой советской системы, что любое проявление своей индивидуальности, это, ну, как бы инакомыслящее. Давай, как бы, будь как все. Это другая крайность. Но знаете, иногда эта крайность, она делает нас мертвыми вообще в руках Божьих. Парализованными. Страх перед человеком – ловушка. То есть ты попал в сеть, ты уже не можешь ничего двигать. Некоторые живут в страхе перед собственными ошибками. Мы боимся ошибиться. Многие так никогда не примут важных решений, опасаясь за возможные неудачи в их результате. Мы, знаешь, иногда сегодняшнее солнце, как говорят, мы уже завтрашними тучами омрачили. Все, я уже не буду делать все. Да ну, что-то пойдет не так, у меня не получится. Мне как-то не так выступлю или что-то сделаю, и будет трагедия. Сегодняшнее солнце мы скрыли за этими тучами, парализованы вот в такой безинициативности своей. Это тоже определенная сеть. Почему это происходит, друзья? Потому что мы боимся не справиться с задачей. Мы боимся не состояться. Боимся не оправдать чьих-то ожиданий. Мы боимся осуждений. Очень часто мы можем быть скованы собственной какой-то нерешительностью. И это в результате опыта нашей жизни. Мы иногда росли в каких-то условиях, ну, какого-то давления, прессинга определенного, отверженности в детстве, насмешек, критики в подростковом возрасте, может, в результате со стороны родителей, какой-то чрезмерной критики со стороны мужа по отношению к жене, жене со стороны мужа. И, конечно, это приводит к тому, что человек парализован. То есть этот страх, он просто культивируется. Ты имеешь страх, но перед людьми на пути всей своей жизни. Некоторые в конечном итоге по причине этого страха, они никогда не начнут собственное дело даже в профессии, слышите? Некоторые люди, они боятся потерять работу настолько, они не верят в то, что вообще как-то это может возможно. Это страх человека, он идет, бывает рабочее место, оно просто жесткое, тяжелое. Он вообще там, ну, в тяжелом положении, но он так никогда и не сделает шаг для того, чтобы попробовать иначе. А может ли быть иначе? Кто-то, может, имея этот страх перед людьми, уже много лет он хотел выйти на эту сцену и спеть что-то. И он есть, имеет определенные способности. Но он никогда этого и не сделает. Хотя он имеет в себе задаток. Почему? Потому что, слушай, много лет, может, он хотя это сделать, но он в мыслях, а что скажут люди, если не получится? А если я потеряю свое лицо, обо мне же есть какое-то мнение, то лучше и не пробовать вообще. И мы вот как-то так, знаешь, даже не начинаем двигаться, некоторые в служении, не начнем двигаться, а давно думали. Потому что мы боимся, возможно, неудачи. Боимся ошибки, критики, осуждения какого-то. Мы очень часто заботимся о том, что люди подумают о нас. То есть на наш счет реже намного мы думаем о том, как на это посмотрит Бог. Что Он скажет об этом. И живя иногда в страхе перед человеком, Бог, Он вообще уходит на второй план. Интересно, я хочу такую мысль нам вот подчеркнуть. С чего вообще мы решили, что это я хочу начать какое-то служение, или начать какой-то труд, или сделать что-то здесь, или сделать что-то там, или это? С чего ты вообще решил, что это ты и это твое личное решение? С чего ты взял, что именно ты хочешь петь, проповедовать, начать дело какой-то бизнес? Интересно, Филиппийцам 2 глава, 13 стих написано, потому что Бог, смотрите, производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Современный перевод, он говорит, именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу. Церковь, давайте посмотрим под другим немножко углом. Если Бог вложил в мое сердце, в твое сердце, если Он вдохновил тебя, если Он дал тебе способность в каких-то моментах, и ты знаешь, что ты это делаешь чуть лучше, может быть, чем другие. Это не гордость, это простая наблюдательность. Мы же знаем, в чем мы чуть-чуть получше, в чем похуже. Если Бог это сделал в тебе, слушай, в конечном итоге, если Он это вложил в сердце, Он и будет делать свое дело. Мы иногда переоцениваем свою роль вообще в хождении перед Богом. Я спою, не спою, я соглашусь на это служение или слушай, я начну церковь пасторствовать, я... Послушай, вот не переоцениваем ли мы себя? Иногда, когда слишком много «я», может быть, мне попробовать. Послушай, если Бог дал, если и будет стыдно, если ты относишься, если пойдет что-то не так, если будет хоть какая-то неудача, но ты будешь понимать то, что, послушай, это Бог побуждает, Бог влагает в сердце, Бог влагает интерес, заинтересованность, ты нечто делаешь, то, по сути, это уже даже не твоя неудача. Понимаете, что я имею в виду? Ты не будешь чрезмерно зациклен на этом, потому что это не твоя неудача. Я Богу доверяю, я соглашаюсь с Богом. Он идет. И если что-то не получается, то ты будешь способен увидеть руку Божию. Бог, чему ты меня хотел в этом научить? И Бог будет учить. Но если в этом не будет Бога, это будут мои амбиции. Я буду везде. И я твое, оно будет страдать. Тебе будет больно. Поэтому Он и будет делать свое дело, Бог. Ты просто инструмент в Его руках. Не я своим талантом, Он своей силой. Если понимаешь, что это Его дело, то тебе не надо краснеть за неудачу. Поэтому народ Божий, боязнь перед людьми, мы сказали, ловушка, надеющийся на Господа, будет безопасен. Интересно, Павел писал молодому служителю Тимофею интересные слова. Он как бы, знаешь, так пытался возгревать его, то есть не дать ему остыть. И он говорил, что наблюдай за своим даром. Другими словами, он говорил, никогда не забывай, что способности и таланты в тебе, они Божьи вообще, Божьи в конечном итоге. Не твои, мы люди иногда присваиваем. Бог автор того, что в тебе есть. Он ими должен распоряжаться для своей славы. Поэтому, как только мы об этом забываем, сразу может появиться мое. А тогда, когда появляется твое, сразу придет и страх за себя, и стыд потом, неспособность страдать с радостью, проходя кризисы. Смотрите, мы читаем 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог...» Заметьте, это он пишет служителю. То есть это не послание церкви. Он знает контекст, ситуацию служителя, его переживания, его мысли. Мы люди. И он ему пишет, дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, он ему говорит, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Как вы думаете, если он говорит не стыдись, это имело место где-то? Наверное, да. Ну, то есть мы же люди. Мы иногда хотим представить Бога, ну, прям совершенным, беспорочным, на славе, на белой лошади, а не на молодом осленке. Мы хотим триумфом видеть Бога в жизни и показать Его людям, как триумфатора. Но не всегда идет так. И Он ему говорит, смотри, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Может, это не популярно. Дальше Он говорит, не меня. Почему Он так говорит? Узника Его. Послушай, когда в тюрьме, ну, слушай, популярность может резко падать. И такого Христа может быть даже, ну, как-то и презентовать обществу. В трудностях, в кризисах приходит страх, и мы иногда не видим почерка Божьего. Но он ему говорит, не стыдись, да и меня не стыдись, узника, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Я думаю, что Тимофей мог проявлять какую-то, ну, робость. Может, он где-то мог постыдиться, говорить о некоторых, там, убеждениях христианских, еще что-то. Как и все мы, да, там, он мог, наверное, ну, не хотел страдать, будучи обществом непринятым. Но Павел называет это духом страха, в конечном итоге, который не от Бога. Он говорит, вы не приняли духа боязни. Это не тот дух, который должен вами руководить. Это не тот дух, который должен просто вас окунуть в робость, сделать парализованными, молчаливыми, малодушными и не проявляющими воли Божьей на этой земле. Интересно, что потом он уже ссылается на самого себя. Смотрите, 12 стих. По этой причине он говорит, я и страдаю так, но не стыжусь, потому что знаю, в кого я верю, и уверен, что он силен сохранить залог мой на этот день. То есть, другими словами, он говорит, он способен сохранить то, что мне верено, даже несмотря на то, что я прохожу вот этой долиной, низиной. Послушай, Бог рядом. Он со мной. Он сохранит. Я знаю, в кого я уверовал. Информация, она каким-то образом освобождает его от страха. Освобождает его от стыда. освобождает от какого-то чувства вины. И он говорит, мне не стыдно быть непопулярным по-человечески, может иметь некоторые страдания. Нам, конечно же, случалось показывать себя лучше, чем мы есть на самом деле. Мы иногда прикрываем какую-то масочку такую самодостаточности, счастья там, хотя, по сути, находясь в страданиях, в некоторых лишениях. Особенно, я вам скажу, занимаясь с неверующими людьми, вот к нам на реабилитацию приезжают люди, еще что-то. Ну, мы хотим всегда показать Христа, но вот ну, таким вот, ну, успешным, самодостаточным, полноценным. Но мы иногда так, как бы так стесняемся даже такого христианства непростого. Нам хочется впечатляющего, такого, знаешь, пышного, самодостаточного. Но Слово Божие говорит, страх перед человеком, он связывает нас. Дьявол, он ловит нас в сеть. Мы становимся заложниками людей, парализованными для Бога. Церковь, я не буду дальше говорить. Следующий пункт мы еще, ну, даст Бог, порассуждаем. Есть страх перед трудными обстоятельствами. Это отдельная тема, с которой мы сталкиваемся. У меня тоже, ну, такие переживания на этот счет. Но вот у меня сынок есть. Мы же за что-то переживаем. Знаешь, если говорить, о чем ты боишься? Я так иногда смотрю на своих деток, они разные. Но один у меня есть особо уникальный парень. То есть он такой не всегда послушный, как бы. Это не Леха наш старший, это средний наш Даник, пока он на воскреске не слышит. То он, ну, такой тяжелый. И знаете, я всегда ловлюсь на том, у меня было, он идет в школу, я ему каждую перемену звоню. Ну что, ничто не сломал, там, ни с кем не подрался, с поведением все нормально. Я понимаю, что я хотя бы заберу у него пол перемены, как бы, с учетом его этой энергии необоснованной, чтобы он ее не в то русло не направил. И я иногда ловлюсь на мысли, Господь, как мне вообще с ним быть? Как мне с ним совладать? И иногда, послушайте, я ловлюсь на том, что я боюсь, что вот такой парень с такой нравственностью, с такой волей, с такой энергией, он может пойти не в ту сторону. Эта энергия, самое страшное, знаете, что я вижу в нем себя. Вот это больше всего меня настораживает. И я знаю, куда это привело меня тогда. И когда я думаю об этих обстоятельствах, я думаю, что будет дальше? Послушайте, но когда я остановлюсь, начинаю молиться в семье, или один, я просто отдаю это в руки Божьи, говорю, Господь, ну ты же видишь. И Господь говорит, слушай, а с чего ты взял вообще, что ты сможешь или ты не сможешь? Мы иногда, еще раз повторю эту мысль, мы переоцениваем свою роль в этом. Да, мы как родители делаем, что мы можем. И я уже, знаешь, набираюсь веры, набираюсь уверенности и говорю, Господь, слушай, у тебя были разные, аминь, говорю. Ученики у тебя были разные, были сложные, как бы, может быть, самые такие послушные, тихенькие. Я даже сегодня смотрю на хор, и пока я на него смотрю, мы ловим друг друга взглядом, он сидит. Как только я отвлекусь, я поднимаю, он уже на ухо кому-то разгад. Я опять на него смотрю, он сидит. Но я понимаю, послушай, что у Бога были разные. Я понимаю, Господь, я не могу сделать больше, чем на меня возложено. Я пытаюсь это сделать, но я выше головы не прыгну. Мне нужна информация, послушай, что Бог рядом со мной. И страх пропадет. Мне нужна информация, что как бы он ни выбрал, как бы он ни пошел, послушай, Бог будет делать свою работу. У Бога уже с ним личный счет. Бог его может призвать. Тяжелые в руках Божьих, еще более эффективные иногда, чем слишком послушные. Я себя так иногда утешаю. Народ Божий, мы будем молиться. Есть страх перед смертью, отдельная тема. И самый важный пункт, о котором нам нужно будет говорить, это страх Божий. Это вот то, что Бог говорит, вы должны иметь. Без этого не может быть христианство. Пусть Бог благословит. Будем еще молиться. Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что мы можем быть в Твоем присутствии. Мы можем рассуждать над Словом Твоим. Боже, Твое Слово – это свет для нас. Господь, когда Ты зажигаешь Твой свет, тьма уходит. Боже, Ты видишь, порой мы эту тьму, ее сами привлекли в свою жизнь. Мы боимся, Господь, сидим в страхе, в каком-то трепете. И обстоятельства, Боже, и какая-то неуверенность, и мнение, оценка людей, они нас иногда сковали настолько. Боже, мы боимся вздохнуть, боимся сделать шаг, боимся осуждения, порицания публичного. Иисус, я прошу Тебя, Ты сегодня напоминал нам, что то, что мы имеем, это вообще не наше. Это Ты вложил все доброе от Тебя. Господь, таланты, способности, все Ты дал, Господь. Ты творец всего видимого и невидимого. И сегодня Ты влагал в желания наши сердца. Может, полгода назад, может, год. А может, кому-то 5 лет назад. Иисус, сегодня Ты напомнил, что мы в страхе перед человеком попали в сети, так и не сделали этого шага. Я прошу, вложи в сердце веру, чтобы многие, Господь, которые видели в себе Твои дары, они сделали этот шаг, не боясь перед людьми, потому что это Твоя цель, Твоя работа. И все, что Ты верил, Твое, Господь. Это не наши вообще, не наши проекты, Иисус. Мы доверяем Тебе. Просим, будь рядом, дай нам знать Тебя Отцом любящим. Господь, тем, кто заботится о нас, и в Твоей руке безопасность, потому что Ты знаешь лучше, что нам дать, через что нас провести, как нас научить, Господь, и мы за это благодарны Тебе. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь.